слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Аннексированный Крым в последнее время столкнулся с проблемой обучения школьников на украинском и крымско-татарском языках. Почему обучение на украинском и крымско-татарских языках в Крыму становится практически невозможным? Как работает родительская инициатива по обучению детей на родных языках? Делают ли крымские чиновники попытки решить эту ситуацию? И какую альтернативу предлагает крымчанам Министерство образования Украины? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Мидан. Мидат Халилов, доброе утро.
Прямой эфир.
А мы продолжаем эфир радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на волнах 105.9 FM круглосуточно. 8 800 10 06 926 бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Крым переживает проблему среднего образования на украинском и крымско-татарском языках. По данным, за август прошлого года в аннексированном Крыму из 16 школ с крымско-татарским языком обучения осталось 7. По данным активистов Украинского культурного центра в Крыму, из 7 украинских школ, которые были на полуострове до 2014 года, не осталось ни одной. Все школы переведены на русский или на смешанный язык обучения, где есть классы с украинским языком обучения. При этом приоритет сохраняется за русским языком.
Крым в центре внимания.
Член Меджлиса крымско-татарского народа Эскендер Бариев ранее в эфире радио «Крым Реалии» рассказывал об отношении российских властей полуострова к крымским татарам и украинцам.
Российская Федерация в официальных документах или де-факто власть крымских татар даже часто называет как татарской диаспорой, не называет коренным народом, приравнивает к национальным меньшинствам и так далее. Это говорит о том, что какое отношение, в частности, к крымско-татарскому народу. Мы видим, что де юре было заявлено, что 3 государственных языка, но при этом используется только русский язык в делопроизводстве и, соответственно, и в учебных заведениях, и в других направлениях. Когда мы говорим, опять же, о сохранении украинского языка, то и образование на родных языках, то мы знаем, когда были попытки, в том числе и закрытие школ с углубленным изучением крымско-татарского языка, и знаем то, что закрыты школы с изучением украинского языка.
А мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Абдурешит Джепаров, координатор крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, доброе утро, ассалям алейкум.
Алейкум ассалям, доброе утро.
Как координатор крымской контактной группы по правам человека, как вы оцениваете действия оккупационного вообще правительства по отношению к языковой политике в школах?
Ну, действие русских в Крыму, оно отличается изощренностью. В чем я понимаю их изощренность? Скажем, что они делают в самом начале? Они поменяли всех директоров школ. Если бы это не поменяли, то они завершают дело с этим и подбирают при этом таких людей, которые без никакой инициативы, без всякого креатива, то есть они просто проводят дни в этой школе, чтобы доработать свой день и, скажем, годы до пенсии. А раз такие директора, то, понятно, в школах нет никакого, не вкладывают ни творчества, ни инициативы, и они не допускают какую-то еще инициативу. Другое дело, скажем, эти директора не покладистые и будут делать все, что им укажут там из руководства администрации. Поэтому в таких школах и развитие, конечно, какого-то ожидать тяжело. Потом очень низкие заработные платы, они, понятно, везде так, но в каких-то школах, не каких-то, обычно в школах стимулируются учителя как по-своему. В школах же с национальным языком обучения никаких стимулирований нет, и из-за того, что очень низкое жалование, учителя просто уходят из школы, и мы знаем, что в школах не хватает учителей. Вот, скажем, здесь неподалеку у нас школа номер 4 Белогорская, мы живем здесь рядом, у нас не хватает ряда учителей. Работает школа, скажем, трое-четверо учителей каких-то основных предметов. Потом Еще такое, скажем, в школах с крымско-татарским языком обучения, обучение на крымско-татарском же имеет маленькое количество часов. Скажем, русский язык преподается в неделю 4 часа, а крымско-татарский 3 часа, а где-то по 2 часа. Потом ввели дополнительный иностранный язык. Был, скажем, английский, стал теперь английский, немецкий. Где-то еще пытаются экспериментировать другие языки. И при этом тоже за счет часов, которые должны были преподаваться крымско-татарский язык.
Поэтому, как это расценивать с точки зрения закона?
Ну, скажем, по части первой, когда касается кадров, ну, тут по закону не придерешься. Скажем, у них вроде все верно. Это как раз та часть, где нельзя как-то там, ну, вот как-то прокомментировать. Ну, мы знаем, что кадры решают все. А раз так, то здесь кадры ничего как раз-таки не решают. Поэтому здесь по закону подойти тяжело. С точки зрения закона у них все именно подводит так, что как будто все верно. Потом еще такое, скажем, вот те люди, которые связаны с образованием, имеют учителя и завучи, директора, когда вдруг кто-то из родителей хочет перевести или, скажем, там настаивать на том, чтобы создали классы с языком обучения национальным, они отговаривают, они шантажируют, пугают и по-всякому, ну, говорят о том, что это будет некачественное обучение. Там не хватает состава преподавательского, там не хватает учеников, там что-то еще, еще, еще. И вот у этих детей не будет никакой перспективы, и тогда у родителей пропадает охота давать свои детей в эти классы или школы. Поэтому все применяется. Я почему вначале сказал, что изощряются. То есть закон, он как бы так, ну, к нему придраться тяжело. А они изощряются так, что вроде бы и закон есть, и вроде бы все позволяют, но при этом же они делают все, чтобы этого не происходило.
А какие советы вы могли бы дать родителям школьников, которые хотят обучаться на украинском либо крымско-татарском языке в Крыму, и в какие инстанции им обращаться, как защищать свои права вот на обучение на родном языке?
Ну, и в том и другом случае с украинским там похуже, там просто комментировать почти уже нечего. Вот, разве что, чтобы тема оставалась на плаву, вернее, на повестке, да, можно об этом как-то говорить, но, на самом деле, там хуже, чем у Крымстар. Но при этом родителям могу рекомендовать только настойчивость. Настойчивость, а инстанции, они известны всем, куда обращаться, и методы, и пути всем известны, они вполне достижимые, но другое дело, нужно быть настойчивым и принципиальным в этом вопросе. И этого хватает, в принципе, чтобы достигнуть той цели, чтобы и классы появлялись, и школы обучались, как должны быть. Даже, скажем, кадры, политик тоже можно мешаться. Все позволяет, но нужна настойчивость.
А как вы можете оценить вообще уровень осведомленности крымчан об их правах на родной язык на данный момент?
Ну, с этим сейчас не сложно, потому что на сайтах, каждая школа имеет свои сайты, и на сайтах все есть, если нет, то можно настаивать, чтобы это все появлялось. Это все как бы закон позволяет здесь, да. Поэтому как бы школы, ну, они достаточно открытые для общения. Ну, если, скажем, не хочет директор, скажем, завуч, то, ну, если там все равно с кем-то можно общаться. И с общественной организацией, которые открылись и ведут эту работу, там есть хорошие опытные юристы, специалисты. И как-то с этим можно. Это как бы не настолько закрытая информация. Другое дело, как я опять же повторюсь, нужна настойчивость и принципиальность людей, родителей. Вот. Поэтому, думаю, нужно вести работу и с родителями тоже.
Вы сказали вот о том, что создаются какие-то инициативы. А какие именно инициативы и как они работают?
Есть, по-моему, Издигбаль называется организация общественная, родительская инициатива. Вот, ее руководительница Абамилева и меня, там Ингулатова, Ленура. Это очень интересные люди, очень опытные люди. Они юристы и, кроме того, связаны с преподаванием. Они и сама Абамилева преподавала, кроме как юрист, и Ингулатова. То есть это очень интересные люди, и они не одни, там у них достаточно развернута система. Теперь же они развернулись там несколько уровней, там центральные, там в центре Симферополя районные. Они работают. Работают, ну, очень тяжело, конечно, понятно, в наших условиях, но при этом они могут отвечать, ну, наверное, на все вопросы, касающиеся вот образования национальных языков. Вот, на юридические, в общем-то, они... Я видел их самих в практике, как они как-то подъехали к школе, где была необходимость, и они включились, и это была достаточно грамотная работа. Вот начиная с устава школы, общения с директором, они привели то состояние, которое требовалось. Угу. Поэтому есть помощники.
Чох Саунс, большое спасибо. Я хочу напомнить, что с нами на связи был Абдурешит Джиппаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также на волне 105.9 FM круглосуточно. Напомню, что номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для крымчан, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалий».
Крым переживает проблему среднего образования на украинском и крымско-татарском языках. Именно эту тему мы сегодня обсуждаем, и с нами на связи сейчас Леонид Кузьмин. Это активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте.
Доброе утро.
Леонид, вот скажите, статья 3, часть 2 закона так называемой Республики Крым о функционировании государственных языков Республики Крым и иных языков Республики Крым говорит о том, что языки представителей иных народов Российской Федерации, проживающих на территории республики, пользуются всесторонней поддержкой государства. Вот как вы можете оценить поддержку украинского языка со стороны российских властей?
Конечно, такой вопрос. В целом же, да, действительно, по так называемой Конституции Республики Крым русский, украинский и крымско-татарский языки являются государственными на полуострове. А формально, да, крымско-татарский и украинский языки пользуются поддержкой государства. Но здесь надо учитывать, какой поддержкой. Если поддержка – это проведение каких-то культурных мероприятий, связанных с песнями и танцами, да, такие мероприятия проводятся в Крыму периодически, там раз в год, два раза в год такие мероприятия проводятся. Может быть, по мнению крымских властей, это является поддержкой. То есть у придуманных украинцев крымскими властями была когда-то идея создать газету на украинском языке с привлечением туда филологов Таврического университета в Крыму и прочего. Но это, опять же, не реализовано. А поддержка украинского языка в сфере образования, ее нету просто. Поэтому трудно говорить, о какой поддержке написано вот в Конституции Республики Крым.
Угу. А расскажите нам, пожалуйста, как обстоит ситуация вообще с обучением украинского языка в школах?
В целом же, начиная с момента захвата Крыма, да, в 2014 году, обучение на украинском языке постепенно уменьшалось. И, к примеру, если брать пример, если 14-15 учебный год или 15-16 учебные года, да, классы, которые переходили с 4-го, с младшей школы в среднюю школу, это 4-й класс, который переходит в 5-й класс, и были классы в школе на украинском языке обучения, то это было, конечно, такая административная рекомендация с Министерства образования Крыма и от Управления образования города о том, что необходимо перевести эти классы на русский язык обучения. Понятно, администрация школы это так рьяно старалась выполнить, давая разные рекомендации, как общаясь с родителями. И в дальнейшем, да, про то, что говорили постоянно активисты, да, я говорю, что производится административное вмешательство, которое не позволяет открывать классы как с украинским языком обучения, так и с крымско-татарским языком обучения. Ну, самый банальный пример, да, это директора отказывались принимать заявления в классы с украинским языком обучения или с крымско-татарским, мотивируя свой ответ, что недостаточно заявления для открытия класса. И таких детей направляли в другие классы с русским языком обучения. Это такой, ну, самый банальный пример. Постепенно, да, приближаясь уже к новому 19-му году, понятно, что классы, которые были открыты ранее, например, там 5-й, 6-й, 7-й класс, они же тоже движутся, они стоят. И по закону образования Российской Федерации образование на родном языке, то есть там русский, крымско-татарский, иные языки, которые могут изучаться в школах, возможно, только до старшей школы, то есть до 10 класса. Вот тот момент, когда дети переходят с 9 в 10 класс, они будут учиться в старшей школе исключительно на русском языке. Это в законе объясняется тем, что ЕГЭ будут они сдавать исключительно на русском языке, а не на каком-то другом. Поэтому сделано так. И в классы, которые были там 6, 7, 8, вот за несколько лет дошли до 9. И понятно, что со следующего года классов на украинском языке останутся, можно на пальцах пересчитать. Их сегодня уже не так уж много. Там, по-моему, 5 или 6 классов, которые остались по всему Крыму. Может быть, чуть больше. То есть они постоянно будут уменьшаться. И уже несколько лет, по-моему, 2 или 3 года, нет набора в первые классы на украинском языке. Поэтому тенденция очень печальная.
Следовательно, у меня вопрос. Возможно ли вот на правовой основе, пользуясь, так скажем, поддержкой правительства, открыть бесплатные языковые курсы, разговорные клубы для желающих обучаться украинскому языку? И будут ли желающие?
На нашей практике, да, которую украинский центр делал в 2015-2016 году, желающие есть. То есть это обращались и взрослые люди, и обращались люди, которые хотели поступить на материковую часть Украины, подготовка к сдаче ЗНО или просто дополнительное изучение языка. То есть это на тот момент была небольшая, да, заинтересованность в этом. Но если это делать, конечно, интерес будет к этому. Потому что он никуда не есть, и потребность у людей к изучению украинского языка есть. Вопрос, будут ли это делать крымские власти? Скорее всего, нет.
Угу. А возможно ли свободная популяризация украинского языка и культуры на территории Крыма сейчас? Алло.
Трудно сказать. Ну, потом же, да, опять же, я могу опираться только на наш опыт. Все знают «Крымский террен», которая вот такая самиздат, газета на украинском языке, которая не содержит политической или иной информации, да, она и то подвергается преследованию. Ее обвиняли и в экстремизме, то есть элементарно продвигать украинское слово в Крыму может быть небезопасно. И давление вот на представителей украинского центра, которые остались в Крыму, также оно никуда не делось. Поэтому сложно сказать. Только если это будут делать какие-то подконтрольные структуры, тогда это, конечно, может что-то делать. Или частично подконтрольные структуры. Да, это тогда может. А вот как мы видим, как гражданские активисты, ну, вышло это все очень-очень плохо. Со стороны, даже для крымских властей. Это была очень мирная инициатива, которая не носила в себе ничего негативного.
Вот у меня вопрос, а как, по-вашему, сейчас жители Крыма воспринимают украинскую речь, как они на нее реагируют в повседневной жизни, и действительно ли он защищается Конституцией Крыма?
Ну, я уже больше года не нахожусь на территории Крыма, но когда находился, нормально. По сравнению там, с 2014 годом, когда происходили момент захвата Крыма и после момента захвата Крыма, конечно, это было такое более агрессивное отношение к украинскому языку. То вот, например, в 2017 году, то уже более или нейтральное, или, то есть, сдержанное. То есть, оно по отношению уровня агрессии именно к языку, конечно, оно стало более ниже, уровень агрессии к языку, но не к каким-то проукраинским позициям.
И вот у меня последний вопрос. Может ли украинский культурный центр оказывать правовую поддержку родителям, чьи дети хотели бы обучаться на украинском языке?
Такая идея у нас была. Я думаю, да, при обращении может. Конечно, это было бы хорошо, если бы у людей, которые остались на территории Крыма, сегодня это получилось бы. И что такая идея у нас была, да, оказывать поддержку при открытии класса, взять какую-то конкретную школу в каком-то конкретном районе, договориться, что мы соберем там 8 необходимых заявлений для открытия класса. Это минимальное количество заявлений для открытия первого класса на национальном языке или с национальным языком обучения. И это было бы здорово, если бы, конечно, это получилось. Если бы у родителей появилось желание, да, потому что мы понимаем, что если мы возьмем школу в одном конце города, не всем будет удобно туда добираться и привозить своих семью детей. То есть так надо смотреть по ситуации.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что с нами на связи был Леонид Кузьмин, это активист Украинского культурного центра в Крыму. А мы продолжаем дальше, и мы обсуждаем сегодня проблематику крымско-татарского и украинского языка в школьных учреждениях Крыма. И с нами на связи на данный момент Юрий Кононенко, директор департамента среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины. Здравствуйте.
Доброго ранку.
Вот у меня первый вопрос. Что преподносит Украина для изучения крымско-татарского языка на материке? И какие программы разрабатываются? Возможно ли дистанционное обучение, в том числе и на украинском языке, естественно?
Ну, что стосується кримсько-татарської мови, то в Україні є досить такий значний досвід підготовки програм, підручників кримсько-татарської мови, і ця робота продовжується постійно. Зокрема, очевидно, радіослухачам відомо, що в 2015 році Кабінет міністрів України прийняв постанову про те, що незалежно від кількості дітей, які хочуть навчатися кримсько-татарською мовою, але чи вивчати мову, підручники будуть друкуватися накладом не менше, ніж 300 примірників. І, наприклад, в 2018 році наприкінці, точніше, до початку нового навчального року, були такі підручники видані для 1-го, 5-го і 10-го класів. У нас є в Херсонській області одна школа, де здійснюється навчання кримсько-татарською мовою. І також там діти мають можливість вивчати кримсько-татарську мову. Ну і крім того, в кількох регіонах України є такі центри, де в позашкільний час, позаурочний час також можна вивчати кримсько-татарську мову і використовувати ті підручники, які друкуються за кошти державного бюджету. Що стосується вивчення української мови і взагалі дистанційного навчання для дітей, які перебувають в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, то також був визначений спеціальний заклад загальної середньої освіти, який існував у нас давно і мав в основі своєї деякі інші задачі, але було визначено, що цей заклад, а конкретно це його назва Міжнародна українська школа, якраз спеціалізуватиметься на наданні освіти, в тому числі і українською мовою, дітям, які проживають в Криму та Севастополі. Це крім того, що в принципі такі діти можуть отримати дистанційну освіту в будь-якому закладі, який спеціально визначений органом управління освіти по всій території України.
А що для цього потрібно робити?
Ну, для того, щоб в будь-який заклад поступити, треба, щоб батьки подали заяву.
Тобто це потрібно виїжджати на матері?
Просто висловити бажання. Це можна робити абсолютно не приїжджаючи на підконтрольну територію.
От розкажіть, пожалуйста, нашим радіослушателям, як именно подать эту заявку, и чтобы ребенок начал все же обучаться украинскому языку, так как эта тема в Крыму на данный момент очень актуальна.
Ну вот Международная украинская школа, она має великий досвід саме такого дистанційного екстернатного навчання, тому що вона свого часу була створена для підтримки українських мігрантів, які виїжджали переважно в країни Європи, і якраз вона такий досвід має. І ну, я ще раз підкреслюю, що просто треба звернутися електронно до керівництва школи, подати заяву, і тут немає ніяких проблем.
Вот у меня следующий вопрос. Это как вы видите среднее дошкольное образование в деоккупированном Крыму?
Деоккупованном?
Да, естественно.
Ну, скажімо так, за роки незалежності була створена така досить струнка система освіти в Автономній Республіці Крим, і діти мали можливість навчатися там. Я думаю, що тут не повинно бути ніяких великих проблем. Єдине, що проблема адаптації у зв'язку з тим, що частина дітей останній час не вивчає українську мову, буде. Я гадаю, що для цього потрібен буде певний перехідний період, певні перехідні програми, підготовка вчителів належним чином, але не думаю, що це буде якоюсь великою проблемою.
І от у мене останній вопрос. Яка ситуація на даний момент по вступленню на материкові вузи для кримчан і жителів окупованих територій?
Ну, теж очевидно відомо, що у нас діє спеціальне законодавство, яке сприяє тому, що діти з Автономної Республіки Крим-Севастополя мали можливість вступати до українських вишів. Ну, якщо дуже коротко говорити, то ця система полягає в тому, що створені спеціальні центри, які так і називаються Крим-Україна, освітні центри, які повинні забезпечувати і забезпечують спрощену процедуру для вступу в заклади вищої освіти України для тих, хто бажає. Причому для того, щоб вступити в наші заклади вищої освіти, можна як мати український документ про освіту, тобто атестат, так і не мати його, мати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання і також не мати. Тобто є спеціальна процедура, яка дозволяє це от робити.
Спасибо большое, Юрій. К сожалению, наше ефірне время подходит к концу. Я хочу напомнить, что с нами на связи был Юрій Кананенко, директор департамента среднего и дошкольного образования Министерства образования Украины. Пишите нам, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите.